Мы продолжаем серию проповедей по книге «Исход». Сейчас мы дошли до 15 главы и будем смотреть с 22 стиха. Внешне, по крайней мере, Израиль освободился от Египет. Бог смирил фараон, и как он не хотел, в конце концов он вынужден был, он выпустил Израиль, который работал на него там. Выпустил их. Бог открыл море, пускал своего народа убегать, а египетская армия погибла в это же время. И с этого места, это как бы поворотное место в книге Исхода, с этого места мы сейчас увидим те события, которые были вот этот первый год в пустыне. И есть, можно сказать, форма, образец, ряд событий, которые повторяются. И они повторяются не только в этой книге, они повторяются вообще в Пятикнижии с Израилем. И в Библии, когда что-то повторяется, это всегда передает это больше значения. Это всегда это один из способов привлечь наше внимание, чтобы мы понимали, что происходит. И разные роды кризисы происходят, но все имеет одно и то же формы. Что вот дети Израиля, они начинают путешествовать, начинают двигаться. Второй момент, что возникает какая-то нужда или проблема. И они на эту проблему, они начинают жаловаться на Бога, начинают бунтовать. Они извлекают на себе Божий суд, Божие наказание. Они каются, они молятся Богу, Бог их освобождает. И это ряд событий повторяется и повторяется. Правда, до гора Синайской, где они получают закон, они уже успеют проходить 4 кризиса таких. Но два шага как бы здесь нету. Нету вот суд Божий и нету их покаяния. Почему? Не потому, что Бог доволен всем, что они делали, и не потому, что им не нужно покаяться, а потому, что Бог показывает, что по своей благодати они двигаются. Бог их освободил по своей благодати, по своей милости. И Он хранит их по своей милости. Он держит их, Он защищает их своей милости. И вот это время в пустыне, это один из великих тем Писания. Где они в пустыне, где нету ничего, где все вот вдруг кажется плохо. Бог сделал это чудо, Он освободил своего народа вопреки все обстоятельства. Он сделал из них нового народа, святого народа, царственное священство. И вы выводите их в пустыне, сухое, безжизненное пустыне. И иногда что-то похожее происходит в нашей духовной жизни. И мы можем вести параллель с нашей духовной жизнью. Что Бог освобождает нас от греха. Мы испытывали вот этого нового рождения, какую-то радость, какие-то переживания, изменения своей жизни. И мы видим, что Бог работает, и мы радуемся этому. И вдруг мы достигаем такого места, где кажется, все идет не так. Когда кажется, может быть, даже казаться, что Бога нет. Кажется, кончилось благословение. И наступают тяжелые времена. Но так же, как с Израилем, у Бога есть план для нас в этом. Бог не бросил нас. Он просто работает по-другому. И сегодняшний отрывок важно, потому что она говорит об этом. И важно, потому что здесь один из самых больших проблем нашей христианской жизни. Мы сталкиваемся с этим. С недоверием к Богу. недоверие к Богу. Но давайте перед тем, как прочитать этот отрывок, давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что мы находим здесь мудрость и направление, и наставление на нашу жизнь. Господь, мы увидим, что проблемы, с которыми они сталкивались, это проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Господь, я прошу о том, чтобы Ты открыл наши глаза и наше сердце принимать Твое Слово. Чтобы ничто бы не помешало нам, Господь, применить это Слово в своей жизни. Ни страх, ни эгоизм, ни какие-то похоти наши. Но, Господь, дай нам принимать и внимать Твое Слово. И применить ее в своей жизни. Господь, я прошу о свои слова, о том, чтобы Ты вдохновил, Господь. О том, чтобы я мог поговорить, Господь, истина. Истина от Тебя. Благослови нас, Господь, когда мы обратимся к Твоему Слову сейчас. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы прочитаем сегодня небольшой отрывок, я прочитаю все. Это 15 глава с 22 стиха. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они ступили в пустыне Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горка. Почему и наречено ему место имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросал его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал награду народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное перед очами его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на египтян. Ибо я Господь, целитель твой. И пришли в Элим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев. И расположились там станом при водах. Такая история. Моисей повел израильтян от Черного моря. И это слово «повел», может быть, не передает все тонкости вот этого слова. А здесь как бы оттенок такой, как будто они не хотели двигаться с этого места. А Моисей как бы заставил, он вывел их оттуда. И мы можем их понять. Здесь им все хорошо. Здесь они вспоминают свежие как бы, вспоминания, все события, которые были, избавление Бога и спасение Бога, а перед ними пустыня, перед ними неизвестность. И Моисей их вызывал и заставил их двигаться. Иногда так же тоже бывает в нашей духовной жизни. Мы достигаем места, где все ровно, все стабильно, когда мы знаем, что к чему, и нам как-то удобно. И действительно, как Володя говорил сегодня, что нам, может быть, и страшно дальше двигаться. Нам, может быть, дальше расширять свои пределы не хочется. Вот здесь хорошо. Я уже понимал, как мне жить с Богом вот так, а дальше не хочется. Ну, кто-то когда-то сказал, что в нашей христианской жизни мы или двигаемся вперед, или мы двигаемся назад. Стоять на одном месте мы не можем. Нам нужно постоянно развиваться, иначе мы постепенно отступаем. Моисей их повел дальше, в пустыне. Они шли за Богом. 3 дня они шли и пришли в оазис, но там вода была плохая. Они не пошли по обычной дороге, которая идет вдоль моря, но они шли через пустыню. И помните, это Бог вел их, был столб из облака, за которыми они шли. И пустыня – опасное место. Там жарко, невозможно столько воды насыть, у них еще и скот с собой был. И после 3 дней у них наступают реально как бы настоящие проблемы. Можете представить матери с маленькими детьми, которые не знают, откуда брать попить этому ребенку. Или животные, которые, наверное, в первую очередь перестали им давать воду, чтобы оставить людям, которые просто начинают высыхать. И леть, и блеть, и все остальное, чтобы вода была. И, наконец-то, они пришли к этому источнику воды. Оазис можно видеть издалека в пустыне. Это зеленая точка вот на горизонте, к которому идешь долго и долго. И вы можете представить вот это ожидание, свежая вода, это ожидание, что вот сейчас наконец-то напьемся, сейчас все будет хорошо, и ты придешь, и горькое разочарование. Потому что вода горькая. И это само слово, вот это мера, значит горечь. Может быть, у вас в Библии есть такая заметка. Они были на высоте духовной около моря. Они испытывали избавление Бога. А сейчас наступили тяжелые времена. Сейчас время, когда Бог их испытывает. И наверняка мы пережили что-то подобное и в своей духовной жизни. Что да, мы испытывали близость к Богу, а приходит какое-то время, когда мы читаем и ничего не испытываем внутри. Мы молимся и как будто в потолок. Или какой-то кризис случится в нашей жизни, кто-то заболел, или мы заболели. Такое испытывали Израиль в тот момент. И мы можем учиться от них, мы должны учиться от них. Вы знаете, что 1 Коринфянам говорится про них. Говорится именно про эти события. Это 10 глава, 1 стих. Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисеем в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все шли, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Ну, не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образцы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». То есть Павел приводит их как пример для нас, чтобы мы учились от них. Ну, тогда что ж они делали? Что же они делали, когда они пришли на этом месте, когда они встречались с этим разочарованием? Помните, недавно они пели Богу. Мы имеем этот гимн хвалы, вот в первую часть вот этой главы. Но 24 стих говорит грустная истина о том, что произошло. «И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?» И нам, конечно, может быть легко их судить. Нам может быть легко сказать, что вот вы только что прошли, проходили через море. Такое чудо, что вот вообще никогда не было. Вы шли за Богом, как столб облака, огненный столб. Как вы могли сомневаться? Как вы могли возроптать? Но мне кажется, если мы судим их, мы осуждаем себя. Потому что как мы реагируем, когда мы сталкиваемся с трудностями в своей жизни? Чаще всего мы начинаем роптать на тех, которые вокруг нас, на наше начальство и в конечном счете на Бога. И поэтому нам нужно обратить внимание на то, что происходит здесь. Они начали роптать против Моисея. Может быть, против Бога в открытую, а страшно роптать. Но против Моисея они позволили себе. Они говорили, что нам пить? И мы читаем в послании к Римлянам, нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Какие бы они ни были, вот эти власти в нашей жизни, какие бы они ни были авторитеты в нашей стране, на нашей работе, Бог поставил эти люди. Иногда мы недооцениваем этого. Мы хотим, чтобы эти люди делали все, что мы хотим. А иногда Бог поставил их, чтобы нас обломать, чтобы были трудности в нашей жизни. Бог имеет свои цели, и Его цели часто не совпадают с нашей целью устроить себе удобную жизнь. Жизнь без проблем. И мы роптаем. Мы неблагодарны. Мы бунтуем против Бога. Мне кажется, я не преувеличиваю, если я скажу, что это один из самых часто встречаемых проблем, как верующие. Мы в тех моментах, когда возникают вот эти трудности, мы забываем, что Бог привел нас сюда. Мы забываем, что Он наш Отец Небесный. Мы фокусируем на эту проблему и не на силу Божию. И мы начинаем роптать. И наш ропот против Бога. Мы говорим Богу, что я не верю, что ты позволил это в моей жизни, чтобы благословить меня. Володя сегодня цитировал. На из послания к Римлянам. Все содействует к благу. Это Бог сказал. Это Бог обещал. Когда мы начинаем роптать, мы говорим, Бог, я не верю в тебя. Я не верю, что ты любишь меня. Или я не понимаю, я не верю, почему ты позволил это в моей жизни. Другими словами, мы говорим, Бог, ты не благ ко мне. Мы смотрим на Бога, как на врага. Мы начинаем бояться. Мы начинаем волноваться, мы начинаем суетиться. Мы очень похожи на израильтяне. А Моисей по-другому реагировал. У Моисея была благочестивая реакция. Это 25 стих. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Моисей возопил Господу, он молился. Вот что нам нужно делать, когда мы встречаемся с трудностями в жизни. И он не просто молился, он возопил Господу. Он понимал, что его жизнь зависит от этого. Он понимал, он чувствовал ответственность как руководитель среди этого народа. Он понимал, что он отвечает за них. И он возопил Господу. Потому что он понимал, что здесь это вопрос о жизни, о смерти. Нам также нужно возопить Господу, когда происходит вот это в нашей жизни. Я не знаю, что болезни, потери работы, проблемы в отношениях с другими людьми, расстройство насчет детей. потери денег. Я не знаю, что за кризис, что за проблема в вашей жизни. Но нам нужно принести это к Богу. Нам нужно говорить Ему обо всем. Но нам не нужно остановиться на это. Просто на то, что мы Богу все рассказали свою проблему. Нам нужно дальше двигаться. Нам нужно начать тогда вспоминать Его обещания. Вспоминать Его благость к нам в прошлом. Вспоминать Его верность к нам. Нам нужно проповедовать Евангелие самому себе. Это может быть странно звучить, но нам часто нужно проповедовать себе. И Давид в псалмах иногда говорит о себе. Душа моя, благослови Господу. Он говорит как бы самому себе, проповедует как бы самому себе. И нам нужно в таких моментах проповедовать себе Евангелие. Многие комментаторы, они замечают, как именно Бог разрешает эту проблему. Есть эта вода, которая горькая, которую невозможно пить. И что Моисей делает? Он не просто молится, как раньше было. Он берет дерево и бросает его в воду. А почему именно дерево? Почему его бросать в воду? И здесь очень много комментаторов видит крест Иисуса Христа. Что не случайно это дерево. Здесь показывает нам вперед времени. Это, может быть, для израильтян это точно не было понятно. Ну, Бог сказал, дерево, так дерево бросим туда. А мы здесь видим больше. Здесь мы видим символизм, что в нашей горке жизни, в горечь нашей жизни, это крест Иисуса Христа, который приносит сладость, который меняет все, который преобразует наши обстоятельства. Так же, как дерево тогда меняло эту воду. Нам нужен крест. Это то, что нам нужно, когда мы встречаемся с трудностями. Это то, что нам нужно, когда мы бунтуем против Бога, когда мы сомневаемся в Него. Нам нужно вспоминать, что когда-то мы были потеряны, без надежды в этом мире. Нас ожидала страшная участь, суд, смерть, ад. А Христос возлюбил нас. Христос умер за нас на кресте. Он забрал на себе всю эту гадость, всю нашу грех, всю эту горечь. Он взял на себе и умер на кресте. Пригвоздил это к кресту. И воскрес из мертвых. Тем самым доказав, что Он сильнее любые наши обстоятельства, тем самым доказав, что Он победил смерть, что Он победил грех. Когда-то мы пришли к Нему в покаяние, с сожалением о том, что мы жили без Него, с сожалением о том, что мы согрешили против Него. Мы звали к Нему, чтобы Он спас нас, Он слышал. Он простил нас, Он искупил нас, Он оправдал нас. Вместо вот этой лохматины нашего греха, Он дал нам белую одежду своей праведности. Он дал нам Духа Святого, который живет в наше сердце, который ведет нас во всякую истину. Он усыновил нас. Он называет нас своими детьми. Он дал нам наследие, чтобы мы знали, что после смерти мы будем с ними, с Ним, что мы будем жить, что это несравненно лучше, чем жизнь здесь. Братья и сестры, вот что нам нужно, когда мы сталкиваемся с трудностями своей жизни, когда горечь появляется в нашей жизни. Нам нужно вспоминать истину. Нам нужно проповедовать Евангелие себе, чтобы благодарность была в наше сердце. Чтобы мы могли бы отдалиться от этого страха и знать, нет, Бог победил смерть. Бог победил грех. Все нормально. Он со мной. Нету каких-то секретных ключей к христианской жизни. Все очень очевидно и явно. Нам только нужно взять и применить. Евангелие известно нам, но иногда нам нужно проповедовать себе, напоминать себе об этом. Снова дать Богу возможность, чтобы была вера в наши сердца. И не сомнение, и не горечь, и не бунт, а благодарность за то, что Он сделал. Дальше написано, 25 стих. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодно перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь, целитель твой. Мы не знаем точно, что за устав и закон, о котором он говорит. Хотя, может быть, он говорит о 26 стихе. Может быть, он говорит о том, что будет, когда будет 10 заповедей, когда будет полное откровение закона. Может быть, в каком-то урезанной форме. Мы не знаем точно. Но мы видим здесь, что Бог после всего, что Он сделал для этого народа, Он еще делает им обещание. Он еще обещает, что вот в обмен на ваше послушание я благословлю вас, я защищу вас. И Он говорит, что ни одной болезни, которую навел я на Египет, то не будет на вас. Я Господь, исцелитель твой. И Божьи заповеди на самом деле иногда, и особенно те, которые, может быть, имеют одну ногу в мире, одну ногу в церкви, принимают их за тяжесть, принимают их за ограничение, что вот верующий нельзя пить, и нельзя курить, и нельзя там отместить, и нельзя врать. Это же так неудобно так жить. Это же вот столько ограничений, столько всего, что я не могу делать. А когда человек верующий, мы принимаем его заповеди по-другому. Мы понимаем, что его заповеди, они для того, чтобы защитить нас. Это не просто законы, которые Бог придумал, чтобы им тяжелее было в жизни. Вот сделаем, чтобы вот посмотрим, как они будут на этот. Урежем вот это желание их, и вот урежем их здесь. И вот посмотрим, как они мучатся. Иногда мы так воспринимаем Бога. Но Бог же не такой. Если Он дает нам заповедь, Он дает нам на нашу благо. Когда только появился, многие болезни. Может быть, яркий пример, когда только появился ВИЧ и СПИД. Кто заболел? Те, которые жили по заповедям Бога? Или те, которые жили в распутную жизнь? Развращенную жизнь? Непослушную жизнь? Те, которые были послушания под заповедям Бога, Бог защитил. Эти заповеди много сказали, что, о, это ограничение, у нас вот век свободной любви, что вы ограничиваете себя? А стало в один момент очень явно, что Бог таким образом защищает нас. Он не ограничивает нас просто вот так, на зло. Он защищал нас. И много также комментаторы говорят, что вот еврейские законы о том, что им можно было есть и что нельзя было есть, они очень положительно влияли на здоровье. Даже один сам факт, что они должны были мыть свои руки перед тем, как есть. Многие цивилизации веками дошли до этого понимания. А это было в Божьем законе, Божьей заповеди, чтобы мыть свои руки перед тем, как есть. Послушание Бога защитил их от много неприятностей, от много болезней. И все, что Бог хотел на самом деле от израильтян, это было послушание. Друзья, это все, что Бог хочет от нас. Послушание. Есть такой стих в Первое Царство, 15 глава, 22 стих написано, послушание лучше жертвы. Это очень важный принцип для нашей христианской жизни. Потому что очень часто жертву легче нам принести. Мы сталкивались с этими с детьми, что им гораздо легче принести нам какой-то подарок, чем жить ежедневно в послушании. Часто, особенно когда мы можем выбирать, какую жертву, да, мы не готовы вот пожертвовать, вот мы не готовы отказаться от греха в своей жизни, но зато 10% от своего заработка я принесу в церковь. Я, может быть, живу в грехе, но вот каждую неделю я буду в церкви. Я принесу жертву Богу то, что я хочу. Потому что мне это легче, чем жить в послушании. А Бог хочет наши сердца. Он хочет нас целиком. Он хочет наше послушание. Не наши вот эти жертвы, которые на самом деле легко даются. Наши сердца и уста могут быть наполнены благодарностью, хвалу Богу, как израильтяне, после того, как они перешли море. Но без послушания вот эта жертва хвалы, она бессмысленна. Мы, может быть, все в эмоциях о Боге, но если нет послушания в нашей жизни, это все... самообман. Наши сердца наполнены теплыми чувствами к Богу, но если нет послушания, то, как мы живем, не угодно Богу. И это библейский принцип. Когда мы слушаемся Его, Он защищает нас. Мы во многом находимся под Его защитой. Это как курица, которая вот держит своих детей под крыльями. И кто под крыльями, под ее защитой. А кто выбегает, она уже не может их защитить. Потому что она защищает тех, которые вот здесь. И так же с Богом, когда мы живем послушание, мы под Его защитой. Когда мы убегаем от Него, мы наводим на себе все последствия своего греха. Здесь написано, что Бог испытывал народ, испытывал Израиля там. И Божья цель испытания – это не для того, чтобы они споткнулись, не для того, чтобы они, чтобы не получилось у них. И Иаков пишет об этом. Бог не искушается злом, а сам не искушает никого. То есть Бог допускает вот эти вещи в нашей жизни не для того, чтобы искушать нас, но для того, чтобы испытывать нас, чтобы и мы видели, что в нашем сердце. Чтобы и мы видели, на что мы на самом деле упираемся, кому мы доверяем. На что мы полагаемся? И Божья проверка открывает слабость веры Израиля. Открывает, насколько они нуждаются в нем. И мы можем задать себе вопрос, как у нас? Как наша вера в тех обстоятельствах, в которых вот мы сейчас находимся? Мы показываем слабую веру или мы доверяем Богу? Мы показываем тем, что нам нужно расти, или мы показываем зрелость? Может быть, что-то уводит нас от Бога? Может быть, наша вера шатается? И то, что привлекает нас, это кажется более реально, более привлекательно, больше удовлетворения дает. Или, может быть, это физическая проблема, болезнь у нас или у дорогого нами человека. И наша вера шатается. Я думаю, сегодня хорошая возможность смотреть на себя, смотреть, как мы реагируем на те обстоятельства, которые возникают в нашей жизни. И часто это мелочь. Часто это, я не знаю, как это пробка, когда мы куда-то торопимся. И это уже достаточно, чтобы мы начали бунтоваться против Бога. Это уже достаточно, чтобы мы начали злиться на все, которые вокруг себя. И нам нужно понять в таких обстоятельствах, что нам нужно доверие к Богу. Нам нужно верить Евангелии. Израиль не прошли через эту проверку, но Бог не наказывал их. Бог по милости поступил с ними. И написано дальше, и пришли в Элим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположилось там станом при водах. Это такое идеальное место. Да? И я думаю, не случайно, что 12 источников – это один на каждое колено Израиля. 70 финиковых деревьев – один на каждой старейшина в Израиле. Эти номера часто символические в Писании. Они указывают на полноту. И после вот проверки, после испытания, после трудностей Бог их наводит на такое место, где полнота, где благословение, где приводок, изобилие. Бог снова их благословляет и дает покой. И я думаю, это тоже может дать нам надежду, если вы сегодня находитесь на трудном месте, если вы сегодня находитесь в испытании своей жизни, знать, что Бог выведет вас оттуда. И есть такое место тоже в его планах для нас, где изобилие и покой. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты учишь нас. За то, что Ты ведешь нас, как Ты вел Израиль тогда. И что мы можем учиться, Господь, от их опыта. Я благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты допускаешь в нашей жизни. И я молюсь, Господь, о том, что в таких моментах тяжелых, когда мы встречаемся с испытанием, когда все идет не так, как мы хотим, когда возникают или мелкие проблемы, или серьезные проблемы, и наше желание сбунтовать и жаловаться, дай нам, Господь, остановиться. Дай нам, Господь, в тех моментах вспоминать Евангелие. Дай нам, Господь, вспоминать с благодарностью все, что Ты сделал для нас. Все Твои благословения к нам. И стоять в вере. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты выводишь нас из таких мест, что не навечно, не навсегда это дано. Но есть у Тебя, Господь, место покоя. Есть у Тебя место благословения и изобилия, которое ждет нас. Дай нам, Господь, веру. Дай нам, Господь, довериться Тебе во всем. Мы просим и молимся об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.